дальше по сферам. Нам надо закончить вчерашний анализ. 16 по первую сферу. Монады. Шестнадцатая досфера. Ну, во-первых, первые восемь сфер, которые сейчас мы проходим, или третья восьмерица, связаны с организациями иерархии. Сразу же почему? Потому что иерархия управляет материей. То есть досфера — это сфера дома отца. В иерархии дом фаца, кстати, ваш. Но здесь не стали менять название, оставили дом отца. Почему? Допустим, на планете дом отца 16 присутствие, как раз до сферы. Вот здесь главное для этой сферы первое — ваш контакт с домами. Я подчеркиваю, не вхождение в условия, как было в дом фа сфере на 32-м, а контакт. Можете ли вы выходить в дом отца планеты? Можете ли вы развертывать индивидуальный дом фа отца, который связан с иерархической деятельностью? Вот сейчас в практике мы вас сжигали в дом фа отца каждого из вас. В первую очередь это зафиксировалось на этой сфере, в монаде. Увидели. Плюс в этой сфере есть интересный вариант. Контакт между домами. То есть с какими условиями вашего соседа вы стыкуетесь, а с какими условиями никогда не стыкуетесь. Вплоть до того, что вот ребята рассказывали, у вас был ураган на острове, там вот, ну, на Волге показано, короче. Одни палатки разорвало, другие нет. То есть у одних условия, ну, какие-то там наказания или проблемы были, у ребят стояла очень большая палатка, но не работали в синтезе. Ураган крутился вокруг этой палатки, все посносил, эту палатку не тронул. Все, у кого снесли палатки, говорят, можно мы у вас вещи теперь будем оставлять? Палатки нет. Ну, там, ну, в общем, рассказывали. Я сокращенно говорю. Вот этим занимается досфера. Если у вас нет никаких неадекватных проявлений домов, а все правильно, то даже условия, которые влияют на других, вас не затронут. Это регуляция в этой сфере, досфере. Соседу может произойти, вам нет. Вы стояли рядом. Вот иногда удивительно, почему. Одному есть, вам нет, рядышком. Это настолько тонко регулируется и записывается здесь, что вы даже это увидите, подозревать не можете. Вот такая связка. Еще один моментик. В этой сфере есть схемы всех ваших действий, условий. Только не деятельности тела, мы сразу представляем, как тело куда-то ходит, а действия всех условий. Ну, допустим, профессиональные условия у вас действуют так-то, так-то и так-то. Вы привыкли, что на работу приходите туда-то, видите то-то, занимаетесь тем-то, преодолеваете то-то. Правильно? Привыкли. Вот это называется схема условий деятельности дома отца вашего. И есть так называемые привычные условия. Почему владыки говорят, бойтесь привычек. Вы ходите по условиям, известным вам, и они записаны вот в этой сфере. Так, схемы стандартных действий. Даже психологи сейчас отсчитывают, у того или иного человека при той или иной ситуации пойдут вот такие-то действия. Вот здесь можно отсчитывать, пойдут такие-то условия. Понятно, да? И вот список этих условий, схема действия этих условий при той или иной ситуации записаны в досфере. Ну, грубо говоря, если у вас конфликт, вы будете не только действовать определенным образом, ну там, кричать, допустим, вы будете еще создавать соответствующие условия вокруг себя. Ну, один кричит, призывая на помощь, другой тихо прося материться, убегает. Третий вжимается в стенки и говорит, не тронь меня, не тронь меня, не тронь меня. То есть это действие тела, но это еще и условия, которые ты формируешь. А четвертый будет бороться, выкручивать руку там, нападающего или еще что-нибудь. Это условия, которые ты сам создаешь своей фиксацией, своим действием. Вот какое условие ты создашь на ту или иную ситуацию, записано в досфере. Вот в этой сфере монады. Увидели. 15-е. Цосфера. Цосфера переводится как центр огня сфера. Вот это как раз то, о чем мы с вами разговаривали. Цоосфера предполагает, какие огни вы накопили. Ведь центр огня – это накопленность огня вашего по разным присутствиям. Причем цоосфера – это не только один огонь, а это огонь по присутствиям. В каждом присутствии есть центр огня иерархии, правильно? Ну, допустим, на физике вы накопили огня на 50 единиц, а на эфире на 100. Как вы больше будете проявляться по жизни? Понятно, эфирно. И цоосфера при прохождении через монаду новых условий будет вызывать у вас прежде всего что? Ощущалки. Ощущалки. Я хочу ощутить огонь. Я хочу ощутить вкус пищи. Я хочу ощутить. Все я хочу ощутить. То есть она уже у вас огонь будет фиксировать на эфир. Можно на чувство и так далее. В принципе, правильнее всего это когда огонь равномерно распределен по всем присутствиям. Равностность. Отсюда возникает состояние равностности огня. Называется, что вверху, то и внизу. Что на 10-м 100 единиц, что на 1-м 100 единиц, что на 64-м 100 единиц. Но 64-й вам не грозит, но, допустим, на 17-м 100 единиц. Это уже вам грозит. Первый час пройден, значит 50% плюс один выполнили. Да? Увидели? И вот это проживание у вас действует, развертывается, фиксируется. Все. Больше ничего. Если монаде надо где-то взять дополнительный огонь, чтобы возжечь пламя и помочь вам осуществить какую-то практику, она берет ее где? Цоосфере или через цоосферу в центрах огня по присутствию. Поэтому цоосфера должна еще уметь контачить с центрами огня любого присутствия. Осознайте, что на каждом присутствии есть иерархический центр огня. У кого-то в голове не укладывается. Что такое центр огня? Вспоминаем иерархию, шестой столб. Седьмым видом деятельности и иерархии есть центр огня. Не знаю, изучали вы или нет, но мы говорили, что центр огня – это объем огня каждого присутствия, который иерархия применяет на этом присутствии. И вот цоосфера учит вас контачить с центрами иерархии, с центрами огня иерархии. Да? Причем центры огня иерархии действуют независимо от вас. Но монада может там брать огонь для своего развития. Это так называемый источник энергии. Помните, я сказал, для любого преображения нужен независимый огонь. Вот теперь вы знаете, что цоосфера имеет независимый огонь. Где? В центрах огня присутствий, который иерархия фиксирует и контролирует. Только не надо думать, что этот огонь недоступен. Наоборот, мы вам это рассказываем только для того, чтобы вы наладили контакт своей монады, да, через цоосферу с соответствующими центрами огня. А то откуда у вас будет поддерживаться то четырехлепестковое пламя, о котором мы сейчас сказали. Кстати, о, в практике зафиксировал, пока дошли до конца, забыл. У нескольких человек в группе различите, пожалуйста, пламенность и огонь. Пламенность – это не огонь, это пламя. Что горит в основании четырехпламенности? Капля или искра огня. Ну, раньше божественное огня, сейчас раньше огня отца. То есть настоящий огонь находится в основе пламени. Ну, пускай как капля. Вот. А четырехпламенность – это пламя костра, которое горит над ним. И это уже не огонь. Это огонь адаптирован для чего? Для материи. Поэтому мы пламя называем сердцем. Сердце – это мать. Это не огонь, это пламя. Есть два совершенно разных термина. Пламенность вызывает активацию сердца монады, вот этого четырехлепесткового пламени. Может вызывать пламенность аматики. У нас там тоже сердце пламенами горит. Помните, там лепестки, как пламена. А есть огонь, который обязательно оформляется в какой-то огнеобраз. Если мы говорим о монаде. Ну, капля огня, искра огня жизни. Да? Отца в нас. И вот это некоторые не различили. Как развивается пламя? тем, что вы берете огонь, ну, допустим, из центра огня, этот огонь применяете по жизни, и как только вы применили, ну, выработали его, если вы правильно применили, у вас остатком огня возжигает что? Пламя. Усиляет его. То есть правильно примененный огонь становится пламенем. Неправильно примененный огонь пламенем не становится, и монаду не усиляет. Увидели? Поэтому задача монады как раз по всем сферам монады правильно применять огонь, прокручивать его по всем сферам. Ну, как мы говорим, вертеть огонь. Кстати, вообразите, что вертеть огонь — это когда огонь, одна капля огня проходит по всем сферам монады, вертясь вместе с ними, правильно? Вот давайте воображалку возьмите. 32 сферы, которые вертятся в разные стороны. Не только по оси, как угодно. Знаете, вот такие штуки есть. Входит капля огня отца. Первая сфера его повернула, проходит во вторую. Вторая сфера его проворачивает, входит в третью. Третья проворачивает. Понятно, да? И пока этот огонь дойдет до центра, это капля огня отца. И вот 32 раза провернут. Ну, уже в ваших монадах. Там в предыдущих 12 смогли провернуть. А чем больше проворотов, тем больше действия этого огня с этой сферы. Что делает сфера? Накапливает опыт. Ваш опыт на каждом присутствии, да? И вообще ваш опыт деятельности в этой сфере. А значит, когда капля огня отца проходит через каждую сферу, она вот этим проворотом на себя стягивает какой-то ваш опыт по той программе отца, которая записана в этой капле огня, которая идет на вашу монаду. Увидели? И когда вот эта капля, извините, размажется вот этим верчением по 32 сферам, в этот момент не только монада ее усваивает. Что происходит? В нижестоящих присутствиях вы живете этим огнем. У вас тоже что-то там происходит, складывается, идет ситуация, идет условия. Вы делаете что-то. Если вы сделали правильно на физике, а капля проходит по сферам монады, не проворачивает ее, то по итогам капля дошла до центра монады, где сфер нету, и стала чем? Пламенем. Ее растерли. В пламя записался тот опыт, который вы сделали. Если опыт больше по мудрости, пламя идет в мудрость. По любви — в любовь. По синтезу — в синтез. Вот как с этого семинара у вас, кстати, больше пойдет в синтез. Но если у вас есть внутренние усилия, то огонь может сразу распределиться. Это этому дала любви, этому дала мудрости, этому дала воли, а этому дала синтезу. Нет, не дала, сам возьмет. На семинаре же сидит, никуда не денется. Вот распределение огня в пламени идет вот таким образом. Что ты в этой ситуации применил? Как ты действовал? И тогда огонь отца усваивается пламенно. То есть пламя — это результат действия огня, итог, который записывает любые правильные проявления ваши в монадах. Правильно проявил — огонь действует. Неправильно проявил — огонь не действует. Вот такие результаты. Ну, соответственно, если вы этому научитесь, можно огонь брать не только у отца, а в центрах огня. Это я уже говорил. Следующая сфера — 100 сфера. Хитрая сфера. Очень хитрая. Хитрая не сама по себе, а принцип такой хитрый. 100 сфера выражает столб иерархической деятельности. А столб — это присутствие отца. Вот давайте вспомним, что любой столб — это развертка по присутствиям. И когда мы говорим о присутствии отца, где-то на любом присутствии, мы говорим столб. То есть в древнеславянском столб — это там, где отец присутствует. Вот 100 сфер выражает, какие столпы и каких присутствий мы накопили. То есть в каких присутствиях у нас отец был. Ну, вот самый простой пример. У вас, допустим, в 100 сфер сейчас записано, сколько присутствий, где отец был. 100% записано, вот это у всех. Точно есть. 17. Ну, 16. У тех, кто вчера не был. 17 у тех, кто вчера был. Понятно почему, да? 50% плюс 1. Уже. У тех, кто сегодня пришел, скорее всего, нарабатывается только это к концу синтеза. То есть, как только мы получаем 16 синтезов и огнесинтезов, здесь мы должны быть уверены, что 16 столпов у нас что? По стандарту включаются. Мы же огнесинтез стяжаем у отца. Вчера мы с вами полдня занимались синтезом с отцом, развивали разные практики, а значит, войдя в сегодня в практику, уже прошел первые 2 часа, мы уже автоматически получаем столб от отца 17-го присутствия. В итоге в каждом из нас минимум в 100 сфере записана деятельность 17 столпов. К концу универсумного круга будет зафиксировано 32, а остальные вы должны стяжать по мере ваших восхождений. Для этого, кстати, виды деятельности не нужны, чтобы вы там применялись и столпы у вас росли, активировались. Вот этим занимается 100 сфера. Естественно, когда через нее проходит огонь, она регулирует, помните, каждому по сознанию. Если у вас 17 столпов в 100 сфере, то отец по сознанию у вас адаптируется к вашим 17 присутствиям, не больше. Он скажет, она больше, ты меня и не знал. Но, правда, мы еще тут делаем такой интересный моментик. Мы вас постоянно выводим на 32-е вышестоящее присутствие. Там тоже у вас же столб растет. Но это вышестоящий столб. Он адаптируется в 100 сфере, поэтому у вас может быть 17-18 столбов. То есть, допустим, вы часто выходите к владыке, ведущему вас. Ну, вот у меня владыка Кутхуми. На 24-е вышестоящее присутствие. Да еще и в синтезе со всеми хожу. Значит, у меня столб отца есть в 24-м еще, вышестоящем. Плюс, да? Ну, я постоянно туда хожу. У нас есть еще 2 присутствия вышестоящих, куда мы тоже постоянно ходим по нашим заданиям, да? Тоже эти столпы у нас есть. Мы не по всем там бегаем, по всем не надо. Ну, допустим, физика вышестоящая. Там центровка дома Фаца, метагалактики. Очень часто посещаем. Столб этот есть. То есть там, где вы высоко выходите по присутствиям, даже в вышестоящие присутствия, и где вы синтезируетесь с отцом и работаете с ним, столпы у вас тут же есть. Вопрос в том, как они работают. Знаете, такое можно потенциально получить столб, но выйти и больше не делать в практике с кем-то. А можно реально отвечать там за какие-то мероприятия и события. Поэтому я сказал, гарантированно есть 16. Ну, теперь 17. Вы отвечаете за синтетические события, которые получили на 17 синтезах. А вот те вышестоящие столпы, другие столпы развертываются только если, понятно, вы определенным образом действуете на этих присутствиях с отцом. Все это регулирует 100 сфер. И кроме присутствия отца, там есть вот в чем хитрость этой сферы. Дело в том, что столб – это присутствие отца. Но когда отец присутствует, что столб делает? В столпе записаны все законы. Да? Ну или вся парадигма присутствия, так сказать. То есть все законы, все условия, которые могут быть на том или ином присутствии. И вот тут начинается хитрость. 100 сфера регулирует, слушайтесь, на сколько процентов вы выражаете отца в этом столпе? Ну, отец приходит на 100%, вы берете на 10%. Значит, к вам включается условие этого столпа и этого присутствия на сколько процентов? На 10%. Поэтому, допустим, некоторые выходят на вышестоящее к уфа владыке своему и не видят его. Потому что, проявляя отца на этом вышестоящем присутствии, ты включаешь его проявление на 2%. Понятно. А есть закон 50% плюс 1. Но не с отцом ты выходишь к владыке. Правильно? А отец не может тебе даже помочь сформировать свой столб и зафиксировать тебя на том присутствии, куда ты выходишь. Ты выходишь сам. Знаете, особенно меня интересует фраза «Я вышел к владыке». Думаю, ого, ого, без отца, значит, без отцовщина пошла. Вот прям хочется сказать, мне все это понимают. Я? Ну, без материнщина нельзя сказать, все-таки в материи находимся, но без отцовщина точно. Но как ты можешь там стоять без столпа отца? И как только ты вякнул, я пошла. Или пошел. Ты уже там процентовку теряешь в том присутствии. В итоге контакт с владыкой нарушается. Не говоря уже о том, что якобы в основном эго. А владыки контактят минимум 6-го присутствия, эго 4-е. Значит, мы уже понижаем сразу контакт с владыкой. Обычной я пошла. Начальной буквой алфавита. Это не обязательно внешне выражать, это внутренний человек иногда ляпает, внешне говорит правильно. А внутренний еще хуже. Ведь то, что внутри, для отца снаружи. А то, что вовне, для отца внутри. Увидели. И в итоге даже вот на этом парадоксе 100 сфера регулирует наши возможности. Это происходит очень быстро. Процентовка регулируется очень быстро. Объем огня отца регулируется очень быстро от действия столпов внутри вас. В итоге, на физике, допустим, если у меня столб какой-то развит 50% плюс 1, ну то есть я настолько выражаю отца на том присутствии, что больше 50%, то условия того присутствия на физике у меня начинают работать. Допустим, если на 10-м присутствии я выхожу часто по каким-то делам в огне отца метагалактики. Правильно? И наработал настолько, что я выхожу туда 50% плюс 1. То есть на 50% выражаю отца на 10-м присутствии. Как только столб накопил 50% плюс 1, то есть 51%, ну плюс 1 бывает по-разному, но хотя бы 51%, то условия 10-го присутствия автоматически у меня включаются где? Здесь на физике. И я могу ими пользоваться. В итоге иду, у меня какая-то проблема, я возжигаюсь. Эта проблема решается на 10-м присутствии. И этим огнем я прохожу сквозь проблему, она меня не затрагивает. Все, кто рядом со мной, кто не возжегся, бум-бум-бум, вошли в проблему. Увидели действие? Потому что я иду по условиям 10-го присутствия. Проблема решается этими условиями. Но если проблема решается условиями 12-го присутствия, а у меня на 12-м столпе 30% проявления отца, я возжигаюсь огнем тоже. Столб говорит, на 30% взял. Я вхожу в проблему, получаю бум наполовину. Ну, все-таки 30% горю. То есть начинаю выходить, и чувствую, меня затрагивает это условие. Иногда останавливает все. Я чувствую, что могу, а не выходит. И все. И ситуация по мне пляшет уже. И я уже нарабатываю огонь отца, чтобы войти в условия 12-го присутствия, чтобы столб у меня возжегся посильнее. И я выкрутился из этих жизненных обстоятельств. Увидели? Я понимаю, что звучит достаточно абстрактно и так высоко, но это совершенно правильно. На 100%. Поэтому чем больше ты проявляешь отца по всем присутствиям, чем больше огня отца в столпах по всем присутствиям, тем больше этих условий срабатывает на физике. И там, где один не проходит, другой проходит. Вот почему у чела, который работает в доме отца и занимается синтезом, как теофиты, как челы работают, у них постепенно накручивается огонь отца, потому что мы каждый раз практики эти делаем, да еще групповые. Столб начинает насыщаться огнем, и мы четко говорим, постепенно у человека условия жизни, естественно, меняются. Ведь обычно человек на физике выражает только условия физической жизни, а вы, накручивая столпы, как только выходите за 50%, понятно, получаете условия жизни в нескольких присутствиях. На физике же, естественно, вы выкручиваетесь и проходите дальше, чем все соседи. Кто-то мне сейчас мысль посылает, а у меня не получается. А ты не возжигаешься огнем отца выше 50% в столпах. И ни разу это не делал. Вера слаба. Помните, как в Евангелии? И по вере твоей дано будет тебе. Вот Иисус лечит, говорит, веришь в отца, верит, иди здоров. В Евангелиях не написано, что бывает, если бы человек ответил «не верю». Называется «оставайся слепой». Но к таким Иисус просто не подходил. Он видел, что бесполезный вариант. Бесполезный вариант. Это не с отцом. Помните, он там отказал самаритянке. Она говорит, а меня польщи, иди не моего ты племени. Я говорю, да, националист. Нет. Он видел, что у меня веры нет, контакта с отцом нету. Что он там ей сделает? Начнет лечить, отдавать огонь отца, а она не верит в отца. Он потратит огонь отца, ну тогда энергию отца. И за это еще от отца получит. И ей не поможет, и от отца получит, и оба виноваты. Он говорит, иди не мое утопление. У нас националисты. О, он только евреев лечил. Она же самаритянка. То есть не еврей. Не иудейка, извините. Более корректно. Иудей лечил. Но это ж, надо же быть насколько идиотом, чтобы не увидеть другой принцип. Что она не верила просто отца. А значит, отцом заполниться не может. А раз не может заполниться отцом, условия могут поменяться? Никогда. Ибо условия идут от отца в доме отца. Поэтому, когда вы говорите, что у вас что-то не происходит, а вы на синтезе уже сидите 17 раз, вопрос не в отсидке тюремной или какой-то, да? А вопрос в вашей вере, в вашей возожженности отцом, и насколько этот огонь наполняется в ваших столпах по присутствию. И как только идет за 50% хоть какого-то присутствия, у вас уже по жизни чуть облегчается. Естественно, снизу вверх. Вначале эфирное выше 50. Тогда уже астрал включается. Потом астральное выше 50, тогда ментал включается. Потом ментал выше 50, тогда причина включается. Ой, отработка кармы. Тогда силы выше 50, карма отработана, считай. Уже можешь легко выходить из нее. Тогда будди выше 50. И так поэтапно вверх, 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 вверх. А если у вас ментал не работает, и такое ощущение, что мысль не помещается, то значит ваша вера настолько слаба, что вы пока еще заполняете первые три столпа. Вот в этом хитрость 100 сфер. И монада это все записывает. И как ты ни крути, как ты ни извивайся своими местами, как ты ни говори, что выкрутишься ты из этого, он и говорит, ну-ну, посмотрим, как ты без огня отца выкрутишься. А эти условия у тебя никогда не включатся. Тупица. О, хорошее состояние. Все поняли. И бесполезно спрашивать, сколько ты синтезов отсидел. Да хоть 120. Ты их отсидел. Ты не веришь, ты не проживаешь, ты не прорабатываешь их. Ты не действуешь ими. А формальность и формалистика к монаде и к отцу вообще не относятся. Пили-вали они на твою форму. Конечно, монада учитывает твою форму, но там мы сейчас дойдем до троечки. Мы пока еще не дошли. Вот там она учитывает, а здесь нет. Здесь нужна работа над собой. Вот очень часто проблема синтеза заключается не в том, что вы что-то не можете или не прошли, а в том, что вы не верите, не возжигаетесь огнем и не применяете синтез. А монада, отслеживая применение, говорит, да он не применяет. Он знает, он выучил. Слова знает, знакомые. Но не применяет, действий нет. Все. И вот тут вы ничего не накопите. Вы можете перевершить Машу знаний в ментале. Но это четверка. И не дойти до монады. Это девятка. А теперь это еще и 17 для вас. Знание четверка, монада 17. Чувствуете разницу? Я думаю, серьезно. И вы можете манипулировать знаниями как угодно. Я называю это комплексом Люцифера. Такие мелкие люциферишки берут. Пытаюсь говорить, я в доме отца, я в доме отца. Почему? Я знаю, что я в доме отца. Это люциферишка сказал. Он не может объяснить, почему он в доме отца. Он просто знает, что он в доме отца. Мне особенно поражает это. Мне так идет. Теперь вообразите, голова так раскрывается, и туда входит кто-то. Кто в тебя входит, я спрашиваю. Ух, на меня злятся после этого. Я говорю, небось сущность какую-то поймала, раз тебе идет. Владыка точно в тебя не входит. Нужен ты ему со своим глубоким подготовкой. Ну а как вот? Мне идет. Что идет тебе? Информация. Все, астрал. тебе идет астрал. Информация находится на астрале. Выше ее нет. На ментале знания находится, кстати. Кто не знает. А знания идут? Какие знания? Ну тогда в монаду вообще ничего не идет. Ну когда мы научимся в синтезе все это регулировать? Вот 100 сфер определяет этот регулятор. Нравится вам или нет. Она четко знает законы, где что находится, и четко определяет, каким огнем отца в этот момент вы живете. Фиксация. Следующая сфера. Логосфера. Угу. Ну, тут вообще легко вообразить. Лого – это логос. Работа с логосом. Мы уже говорили, что у вас идет работа с логосами по глобусам. Там у вас была глосфера вверху. Но здесь другой факт. Какая работа с логосами? Вы должны в себе выращивать логосы. То есть, насколько вы исполняете логоические поручения по глобусам, ну или выражаете логосов по глобусам, чтобы ваше слово отца стало логосом. Ваше слово отца должно вырасти в логос? Обязательно. А как оно вырастает в логосы? Называется, а как-нибудь. Вот логосфера регулирует, чтобы как-нибудь не было. Она четко взращивает вас как логоса и записывает, какие у вас логические действия, какие у вас. Какой у вас контакт с логосом есть, и вы не просто глобус выражаете, а контакт с логосом несете и действуете. И еще помните, что логосфера – это работа с иерархическими логосами. И хотя все логосы глобусов тоже относятся к иерархии, вот к этому логическому позиции, там есть еще один момент. Называется иерархизация логосов. То есть, насколько правильно вы осознаете иерархию логических действий. Это сложная фраза, но сейчас я поясню. Насколько правильно вы осознаете иерархию логических действий. По-простецки выразить. Владыки кармы. Это то же самое. То есть иерархия логических действий предполагает правильные действия, неправильные действия, наказанные, ненаказанные. В тупик идешь или нет. Это иерархизация действий логических. Есть законы логоса. Сделал то-то, поощрение, не сделал то-то, наказание. Правильно? Владыки кармы этим и занимаются. Они пытаются отрегулировать у вас логические действия, чтобы вывести вас, как они говорят, на правильный путь. Наставить. Чтобы вы не залетали. Поэтому у нас есть такое правило, что наставники находятся на ментале. Что они делают? Наставляют, как действовать, чтобы карма не хлестала по отдельным местам. Чтобы выработать правильные действия по законам логосов. Это делают наставники на ментале. Заметьте, до кармы. Владыка кармы на причине. А владыки иерархи на Будде начинаются. То есть наставник ментал. Он помогает правильно действовать. Логически вот тут. Владыки кармы на пятерке. Отслеживает правильно, неправильно действуешь, какие пути накопил. Логосфера. А владыка иерархии начинает с шестерки работать. То есть ты уже настолько накопил правильный путь, что можешь выполнять задание владыки и расти логически. Логосфера. Что здесь еще интересного? Все путы вашей жизни. Вот вы говорите, путы жить, не помните? Жизнь запуталась. Там еще что-то произошло. Они записаны в логосфере. Все узлы. Не, у владыки кармы само собой. Там идет развязывание, иногда тысячелетиями. Но вначале это записывается в логосфере монады. Вы что-то неправильно сделали, узел заложили, причину заложили, записано. Вот здесь. И логосфера очень часто превращается не просто в клубок шерсти. Шерсти не хочу, ниток, да? А в клубок с узлами. Клубок сеток, узлов, нитей всяких, толстых, мелких всяких. Когда смотришь на логосферу, думаешь, сколько всего намешано. А между узлами еще договоры, документы, обязательства, приказы, указы. Самому себе хорошему. Договор. С понедельника начну делать заряд. Прошел 358 понедельник. Записано под договором. Не начал. Но обязательства кому-то давал. в логосфере записано. И между узлами 258 мелких узлов вокруг договора. Сетка. Обещал прийти на синтез и действовать. Записано. Действует, сидя на синтезе. Сидит. Первый сидит, второй сидит, 17-й сидит. Наказание не вводится, хотя бы сидит. Хуже, если бы лежал. Хуже, если бы вообще не пришел. Ну там вообще, да, раз решил, надо прийти. Ну вот все это записывается. Потом это все складывается между собой в логосфере. Получается невообразимая картина в голове. Чего ж ты есть на самом деле. Ой, поэтому владыки кармы не всегда пишут. Они смотрят в логосферу, говорят, у тебя по этому вопросу там столько бумаг висит в сетках, столько узлов, столько ниток. А то и щупалец висит оттуда всяких там. Из договора, знаете, вниз так свисает всякое. Ну, нитки, примочки, присоски. Смотря, что ты по этому договору хотел. Договорился, называется. Так есть и фраза. Договорился. Человек по жизни. Договор. Договор. Поэтому очень опасно надо их заключать. Следующая ом-сфера. Что делает ом-сфера? Ом развертывает изначальное слово отца. Помните? Она записывает, что отец утвердил для вас, что нет. То есть на что ом от отца дан, а на что ом от отца не дан. Вот у вас точно есть ом на 16 восьмериц. Если вы прошли 16 синтезов. Мы всегда стяжали по итогам ом. У вас есть точно ом на развертывание 16 огнесинтезов, если вы их прошли. Почему? Потому что стяжая огнесинтез, по итогам мы получаем, помните, ом стяжаем. То есть чтобы огнесинтез, соответствующая синтеза фа, у вас развивался. То есть на сегодняшний день я сейчас могу точно утверждать, что у вас есть 32 ом. 16 восьмеричных, 16 синтезов фа. Огнесинтезов, синтезов фа. Все остальные не знаю. Если были записаны, если не были, не записаны. И отсюда вы развиваетесь. Чем больше ом, тем легче проявлять новые условия от отца. Вот, допустим, человек творческий, чтобы добиться реализации чего-то, должен иметь много омов. Тогда любое его творчество по жизни реализуется. А есть конструкторы гениальные, умницы, от них пошли многие другие конструкторы. Но ни один их конструктивный аппарат не начал действовать. Ом у этого человека было слабое, он воплотить в жизнь не мог. Я знаю, там передача была об одном итальянском конструкторе, который работал в Советском Союзе. Специально приехал из Италии в 30-е годы, или даже в 20-е. Работать здесь. Из всех его аппаратов взлетал только один или два. Разработал много. Его считают учителем даже все конструкторы советской техники. Он даже первую ракету нарисовал. Итальянец. Если не ошибаюсь, даже у вас в Самаре. Найс, по-моему, или в Самаре, или в Саратове. Я точно не помню. Не, наврал. Он похоронен в Таганроге, в Ростовской области. Там работал на вертолетном или авиационном заводе, в Таганрогском. А его основные, правильные все, потом жизнь доказала. Он, допустим, первый разработал крыло истребителя, вот это вот, уходящего. Жизнь потом доказала, что он правильно все это делал, предлагал в 36-м году поставить на самолет. Представляете, насколько техника у нас была другая в войну. Ему отказали. Ом не хватило. Увидели? Это если ом достаточно, то другие конструкторы, менее талантливые, чем он, свои самолеты делали. А он не мог. Хотя делал правильные выводы, выкладки, правильно это все. Он, кстати, первый гидросамолет, по-моему, сделал. С воды взлетел. Вот это называется ом. Дальше идем. Дальше идет уг-сфера. Уг – это сокращенно униграмма. Тоже интересная сфера, она фиксирует, какие мерности вы можете осознавать, какие нет. Униграмма – это же работа с мерностями. То есть любая униграмма фиксирует мерности. И УК-сфера фиксирует вашу накопленность огней и какую мерность вы можете выразить. Зачем это надо? Ну, допустим, помните, я говорил о столпах, что вы накопили огонь отца и пошли условия какого-то вышестоящего присутствия. Но ведь вышестоящее присутствие живет, вот я говорил о десятом присутствии. Десятое присутствие сколько мерностей? 12. Да? Извините. Если вам пошли условия десятого присутствия, то ваш мозг должен выдержать униграммную фиксацию 12 мерностей. Не видеть 12 мерно, а выдержать огонь отца 12 мерно на физике. И тогда условия десятого присутствия вокруг вас будут вертеться. Вы скажете, сумасшествие, мозг не выдержит. Неправильно. В мозге заложены все программы всех мерностей. Кстати, униграмм сейчас 32. Мы на Баштановке объявляем, что все по 32. Значит, в мозге всего теперь зафиксировано сколько мерностей? 32 плюс 2. 34 мерности. А присутствие у нас 64. А выходим мы на 32 вышестоящее. 34 мерности можно отработать нашим мозгом, если мы ходим по 96 присутствиям? Я думаю, можно. Вы скажете, как видеть 33 мерности? Вы не знаете, ваш мозг знает. У него генетически эта программа заложена. Все. И если мозг имеет достаточную активность и правильное питание, добавлю, да? Достаточную базу операционных возможностей разных тел, то 12-мерность и условия анупады на физике он выдержит. Этим занимается униграмма. Какие условия вам помочь сформировать по жизни? Что вы должны сделать, чтобы условия вышестоящих присутствий у вас проявились? Плюс, напоминаю, это сложный материал. Вот я сейчас сказал, у многих вызвало сложности. Не знаете, что делать. Есть другой пример. Помните, что любая униграмма – это продукт куба созидания многих матриц, да? Головерсумов. Значит, в униграммной сфере записываются все кубы созидания. Что вы созидаете по жизни? Какие матрицы у вас есть? Каких матриц нет? Да? Какие униматрицы у вас сформированы, какие нет? Правильно? Униматрица в восьмерице есть? Есть. Униматрица действует без униграммы и куба созидания? Не действует. То есть любая униматрица должна обязательно стыковаться с кубом созидания. Господа, кого тупит, это материал 11-го синтеза. Когда матрица 10 на 10 должна складываться в 10 матриц, тоже 10 на 10, и из 10 матриц рождается куб созидания. 10 на 10, да, это математика. Умножь, получится всего лишь 100. Посмотрите материал, кому я сказал это. Кто-то не может вообразить, что такое матрица даже. Ребята, ау, вы где? Я вас теряю. Ну как еще вам это сказать? Ну не могу я на универсальном круге, да еще универсальный круг, третья эволюция, еще вам объяснять 11-й синтез. Ну так, могу намекнуть, где это, но если вы его не знаете, даже если прошли, ну тут ничего не поможет, знаете? Сколько у вас синтеза было? 3. Сколько материала варится? Я точно знаю, что 11-я книжка у вас стоит. Я видел ее у Саши сейчас вот дома. Там 14 книг все стоит. Все. Там тоже есть об этом. Там 11-я книжка стоит. Я точно знаю, что есть она у вас. Смотреть можно будет. Все. Ну что, ну вы же не первый круг проходите. Еще один поразительный факт. Большинство группы не знают, что такое куб созидания. Многие из группы не воображают, что такое матрица, и не складывают, как несколько матриц, рождают униграмму. У вас матрица проходила здесь? И у вас еще матрица проходила?
Четыре. И группа работает. По четвертой матрице.
всем головам сразу, чтобы заискрило у них грамма, и в созидание сказал: папа, у меня голова не квадратная, у меня круглая. Потому что клуб созидания — это квадрат вокруг головы. Вот тут вот так у вас и остался. Припечатали. И у вас вот так это идет. После 11 синтеза так и остался. Ничего не закруглили. В головерсум мне ввели. Ну что я еще могу сказать? Я могу только издеваться над этим. Я уже профессионалы растущие. Ну хотя бы элементарно знать. Это не сложный материал, это элементарное воображение, как строится куб созидания. Я же вас не спрашиваю, как складывается у него матрица. Я же не спрашиваю, как матрицы складываются. Себе я это сказал. Начал бы говорить о спинчиках, и в каждом узле разные огнеобразы между собой вызывают спиновый эффект. Это я все лишь о матрице начал говорить. Ну давайте так, я серьезно, к 19-му синтезу, когда мы начнем головерсумы проходить, если вы не пройдете, значит, ребята, значит, следующий 18-й синтез, значит, 10-й и 2-й вы должны знать, ну хотя бы проветрить голову на эту тему. Потому что я буду опираться на материалы нижестоящих. То есть 18-й это, понятно, 10-й, 2-й, 19-й это 11-й и 3-й. Я вам сейчас говорю об 11-м. Если в голове ничего нет, мне будет очень сложно глубоко вам объяснить. Мы тогда проскачем по поверхностям, я скажу, огонь есть, стандарт, извините за грубость, засуну. Но разрабатывать будете сами, опять будете тупить энное количество месяцев или лет. Вы осознаете, что все зависит от вашей головы. Чем больше материала в голове, тем глубже рассказ, тем глубже синтез, тем глубже видение синтеза, тем глубже практики. Понятно, иногда это от головы не зависит, вот как сейчас последние две. Там, это надо, это стандарт, мы должны туда выйти, это закон, вы должны преобразиться. Это уже не зависит от вас. Но извините, объяснялка, вы же видите, что это всего лишь монада. Она зависит от хотя бы элементарных основ синтеза. Куб созидания, унематрица, матрица, униграмма. Что такое униграмма? Прежде всего, точка в центре куба созидания. Зафиксирована в синтезе всех таксонов, всех матриц. Я не матерюсь, это называется так. Биология. Все. Вот вам еще одна проблема. Матрица начинала вестись, 4 проведено, в голове проветрено полностью. Таксоны сбежали в пятку, в голове не остались. Ой, ладно. Я говорил, что если я буду ловить невладение материалом, буду в лоб. Все, вот это первый вариант. Я вчера предупредил. Я всегда буду это делать, чтобы вы четко знали, где провалы. Может быть, у кого-то все хорошо. Я имею в виду в целом группу. Закон 50% плюс 1. У 50% сидящих здесь в голове не родилось никаких образов. На слово куб созидания, на слово матрица. И никто не вообразил, как у униграмма внутри синтеза матрицы рождает многомерность. В итоге вам непонятно, что за чихню я рассказываю о том, что многомерность должна фиксироваться на мозг. Вы забыли, что мозг — это универсальная голограмма? Ответ гениальный. А мы это и не помнили. Класс! Вот ваши тела чисто и открыто на ментале рассказывают, кто ты есть такой. Понятно, что вы не сможете связать, как мерность откладывается на мозг, потому что мозг – это универсальная голограмма, а голограмма мозга строится из кубов созидания 11-го присутствия. Вот если этой связки нет, я говорю бред полный. Это непонятно. Я согласен с вами, это непонятно. Но изучать-то это надо, вы же себя пришли изучать. Вы пришли изучать, как вы строитесь. Ладно. Сунигра, ук сферой понятно. В общем, все это записано в ней. Все то, что я рассказывал. Ук сфера фиксирует, осмысляет. И идеальная голограмма, кстати, вашего мозга тоже ук сфера. Там есть идеальная голограмма мозга. Что присутствует в нем, а что полностью в нем отсутствует. Ну вот, как бы, что отсутствует, мы осознали. Дальше идет луч сфера. Десятое. луч сфера. Луч – это развертка слова Отца, только состыкованного. Помните, у нас есть ау-сфера наверху? Мы говорили о расшифровке алфавита вчера. Луч – это более хитрое начало. Из всех лучших букв и слов собирается энергетика, дух, свет и огонь, и образует что? Луч. То есть синтез букв. Вы букву уже не видите. А все, что буквы из себя эманируют, синтезируется в то, что вы называете лучом. Понятно? Я просто на всякий случай повторяю теорию луча, что вдруг вы ее не знаете. Тут можете вы это не знать, потому что это мы не так сильно с людьми отрабатывали. Не по всем синтезам это было. В отличие от матрицы, допустим. У нас целая программа есть. И вот эти лучи начинают развертывать слово Отца по энергетике. В луч сфере. И вот этот луч по всем буквам, со всеми эманациями, синтезом букв, рождающих луч, да, начинает расшифровывать слово Отца по накопленному лексикону вашему. То есть слово Отца, допустим, это большой текст. Луч выделяет из этого текста только что знакомые слова, знакомые буквы. Незнакомые слова и буквы он из этого текста не выделяет. Потом выделенные слова и буквы связывает в более-менее осмысленный текст и расшифровывает вот в этой десятой сфере. Говоря, что вы на сегодняшний день идете вот к этому. Поэтому иногда ко мне люди подходят и говорят, я узнал свое слово Отца. Я говорю, какое? Любовь. Это больше всего было ответ. Я говорю, понимаешь, на языке Отца наше узкославянское слово «любовь» должно означать много текстов, ну, таких страничных, многостраничных. И это одно слово Отца внутри нас. На меня так смотрят, как на сумасшедшего. Тогда я вспоминаю фильм «Пятый элемент». Помнишь? Помнишь, как она представлялась? Как тебя зовут? А-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Он говорит, а можно вот попроще, сокращенно? Лилу. Вот так и здесь. Любовь. А можно на языке Отца? А-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И так, пожалуйста, на две страницы. Одно слово «любовь». Тогда у человека воображение включается. И вот вообразите, что из двух страниц луч выбирает самые знакомые буквы. Ли-лу. Собрал. Но в принципе этот луч, собравшись по всем вашим буквам, должен уметь сканировать все два текста. Ну или весь текст вашего слова. То есть задача луча накопить своеобразие букв, слов, энергетики, духа, света и огня настолько, чтобы прочитать ваше слово Отца. То есть, если алфавит закладывает сам принцип чтения букв и слов, и вы там его разрабатываете, то задача луча накопить. Вспоминайте, из чего состоит слово Отца. Накопить огонь, накопить дух, накопить свет, энергию. В голове не у всех продолжается. Ждем-с. Огнеобраз. Форма. Вот тут форма. Содержание и поле. Я помню, что я говорю. Я в здравой памяти, потому что веду синтез, да? Вот луч вот этим занимается. И когда он накопил вот это, вы тогда слово Отца прочтете. Если в луче это не накоплено, то вы не прочтете слово Отца, а значит не будете знать, чем жить по жизни. Вот луч сфера копит вот эти все 8 проявлений слова Отца, ища, сколько у вас огня, сколько света, везде, по всем присутствиям, собирая это в один луч, чтобы слово Отца внутри вас что сделало? Расшифровалось. Это задача вот этого сферы, десятки. Это монадическая задача. Зачем монада хочет расшифровать слово Отца? Потому что монада 9-17, а слово Отца 10-18. Монада просто тянется вверх, к ближайшему проявлению. Ближайшее проявление – это слово Отца на десятке. Кстати, на 18-м это что за проявление ближайшее? Вспоминаем, что слово Отца – это ваша восьмерица по столпам Фалогоса. Что-то там с присутствиями связано. На 18-м. Слово присутствие, да? Опять слово Отца. И вот когда ваша монада поднялась с 9 на 17, луч сферы не только ваше слово Отца должно читать, а научиться читать что? Слово присутствия. Как вам развитая луч сфера, читающая 64 слова Фаца Метагалактики по 64 присутствию? Тогда монада спокойно может отрываться по жизни от 17 присутствия и идти по вышестоящим эволюциям. А если не умеет читать слова Отца по присутствиям, чего ей делать на вышестоящих эволюциях? Она как засела на своем 17-м, так никогда на вышестоящее присутствие не поднимется. Да, понятно, да, о чем мы говорим? Все это в луч сфере действует. Кому непонятно, придется еще раз просматривать, продумывать. Я уже специально это говорю, потому что 10-й синтез тогда прошел мимо вас или ваших ушей. Не, он, конечно, может, входил, но выходил намного быстрее. Ничего. Это универсальный круг. Это не метагалактический круг. Здесь мое ерничание, некоторые говорят, издевательство и жесткость, проявляется максимально открыто. Я не стесняюсь в выражениях. Почему? Если метагалактический круг, там переподготавливаться пришли, так сказать, не свои, то на универсальный круг пришли свои тела, которые растут профессионально. Или мы открыто в глаза друг другу все будем говорить, без всяких яких, и вы тогда вырастете. Или я буду вам опять внешнюю показуху толкать, и вы будете знать, да все хорошо, да огонь у нас войдет, да сам все раскрутит. А я буду сидеть и плавиться. Дальше. Мы дошли. Экосфера. Я начинал сегодня, помните, с чего занятия? С наших товарищей существ, владык экосферы. Вот здесь ваша девятая экосфера стыкуется с экосферой территории, где вы живете. Раз. С территории государства, с территории города, области, государства, континента, планеты, солнечной системы, галактики и метагалактики. Ой. Аж прямо перечислил. 8. Смотрите, город, область, государство, континент. Потом планета, солнечная система, галактика. 8 единиц. Вопрос. Как вы свои экосферы сейчас связаны с галактикой? Ужас. А какой галактика? Это еще страшнее. Крабовидные туманности. Я весь в тумане, и как краб постоянно прячу свою воду. Или не выхожу из своего домика, да? Я не шучу сейчас. Вы осознаете, что вы выражаете галактику в своей экосфере? Для вас интересует только экосфера первого проявления, физического. Экосфера Самара. Но ведь мы работаем в доме Фа Отца Метагалактики. Эко – по-латински дом, кто забыл. Поэтому экосфера – это сфера дома. Какие дома вы можете выразить, что называется, физически в своей жизни? Не условия, как мы раньше, а вот дома. По каким законам, каких домов вы здесь живете? Вот почему мы все такие разные? У нас срабатывают разные законы разных домов. Солнечные, галактические, метагалактические, континентальные, городские, областные, государственные. В синтезе всех разных законов разных домов срабатывает экосфера. Ладно, давайте так сверху вниз пойдем. Дом Фа Отца Метагалактики есть? Есть, срабатывает. Дом Фа есть? Есть, срабатывает. В чем дом Фа есть? Мы с кутком Михаил постоянно стыкуемся. И вы являетесь выражением дома Фа. Как 24-й дом Фа Отца. Дом Фа Отца есть каждого из вас в практиках был. Да? Дом Отца есть у вас? Есть. В каждой восьмерице. Дом Матери есть? Только скажите, что нет. Сейчас как? Вы же на планете? Дом Матери работает. В Самаре, на территории, дом Матери работает. Континентально хотя бы. Есть. Дом Логоса есть? Есть. На каком глобусе? Понятно, да? Дальше второй дом. И он тоже есть. Дом природы, Господи. Природа вокруг вас есть. А какие законы природы на ваше взаимодействие? Стихии. Сейчас дождя нет, вам солнышко, ух, как хорошо. А до этого мне говорили, было плюс 7, ой, как холодно. А сейчас уже жарко, что мы под 30 идем. Универсальный круг накручивает огонь в Самаре, да? И пошли повышаться. Ну, там еще атмосферные, конечно, фронты и все остальное. Быстро все меняется. Это дом природы, он активирует вас. Дом пределов, первый. Где пределы законов, возможных вам? То есть, где наступает беспредел для вас? А где для вас пределы? Кто не понял, о чем я, значит, вот у нас есть такая странная, странная позиция, дома называется. Вот это второй горизонт условий, только тут второй дом, у нас дом царств поменялся, дом природы. Это старое название, дом царств новое. Ну, может быть, кстати, перейдет в дом природы еще раз. Вот это второй горизонт условий, седьмой стол, восемь домов. Прочли? Не может быть, да? А мы это изучали. Но это больше работа, кстати, аспектов и теофитов. Знать условия. Вот они. Они записаны. Эти дома введены недавно, месяца 2-3 назад, четко, или там 6 месяцев назад. Вам эта информация должна была дойти сюда. А, кстати, подождите, а мы же с вами на экзамене, скорее всего, это все и проходили. Ой, как проветрилось хорошо. Ой-ой-ой. Даже у меня полный тупизм пошел. Вам это давал, уже даже уже сам забыл. Все, выветрилось. Насколько ветер хорошо у вас гуляет, да? В голове. Даже у меня выветривает уже. Полный ураган скоро был, да? Такой внутренний континентальный. Вот это все экосфера. Какие законы, какие принципы, с каких домов вы берете и складываете в экосферу ваших возможностей. Правильно? Все. Вот, вот это главное, что вы должны осознать. А отсюда идет все остальное. И когда вы говорите «экосфера вашей монады», вы должны понимать, что экосфера экосфере рознь. У меня есть этот закон в экосфере, у вас нет, или у кого-то нет. У вас есть, у меня нет. В итоге вы что-то одно делаете, я что-то другое. И у каждого из нас есть свой набор законов, условий и возможностей разных домов. Ну, допустим, если я аспект дома Фация, Метагалактики или Оля, у нас больше специализация на восьмой дом, да? Если вы 24-й дом Фация, у вас больше специализация на седьмой и шестой дом. Потому что вы выражаете дом Фа, но еще и дом Фа, являетесь домом Фация. То есть семерка, шестерка. И, соответственно, набор закона у нас с учетом этого уже в чем-то различается. Меня Владыка или нас, Владыка, строит. Каждого из вас, Владыка, строит. Допустим, если вот Екатеринбург-Уральск сидит, у вас взаимосвязь седьмого и пятого. Больше. Хотя шестой тоже есть, потому что есть дом отца каждого, правильно? Но пятый у вас особенно важный. Вы дом отца проявляете. Как выражение дома фа. Значит, у вас вся вот эта линия работает. Увидели? И набор законов соответствующий. Как минимум, это обязательно. И в вашей экосфере это уже присутствует, как только вы возожгли дом отца. Как только вы прошли 14-16 синтезов, это четко у вас уже как пакет законов есть. Тогда спрашивают, а те, кто не прошел, у них не законы, а их исполнение. Понятно, да? Есть законы планеты. Вокруг дома отца есть планеты? Есть. И ты живешь, исполняя их. Вот так называемые законы отца вокруг. И экосфера у того, кто не в доме отца, отслеживает исполнение законов отца в целом по планете. Ну, чтобы ты жил, согласуясь с природой. То есть человек зависим от планеты и природы. У тех, кто в доме отца, экосфера выясняет набор законов, которыми вы можете пользоваться, вы в доме отца находясь, и формирует уже вам условия контакта с домами разных типов. Не просто как с исполнителем. Закон вы само собой будете исполнять. А набор законов. Знаете, это кодекс законов. И поэтому набор законов. Один может делать то-то, другой может делать то-то. А третий ничего этого делать не может. Он может иногда исполнить, если условия созреют. Условия не созрели, исполнить не может. У него нет закона к исполнению. Правильно? То есть нет правил, как это делать. Может быть сложновато, но это так.
Ну давайте так, юрист, который знает законы, в любой ситуации выкрутится. Юрист, который не знает законов, или не юрист, идет в ситуацию, он не знает, как выкрутиться. Вот ваш кодекс законов, вы знаете законы дома отца, идет ситуация, вы можете выкрутиться огнем, там, сложением синтеза. Человек с улицы, который не знает законов, не знает огонь, не знает дома отца, выкрутится ситуация. Ой, что я буду делать? И мучается этим 2 месяца. А вы сожгли ее и пошли завтра дальше. А то и через 5 минут сказать ситуация. Вспомните, как человек какую-то мелочь вспоминает 6 лет. Но прожить еще не может. А вы уже давно сожгли и пошли дальше. У нас так бывает. У нас много людей, которые так прошли, подготовились и отошли. Недавно к нам пришли магнитчики 95-го года. Это еще когда мы начинали заниматься алтеросинтезом, наша группа называлась «Магнит». Петя рассказывал, они в Ставрополе пришли на занятия. И вспоминают, как мы делали магниты в 95-м году, они это еще не переживали. 90 лет прошло. Я говорю, и не скучно? Петя говорит, нет, начали вспоминать, как вы там что делали. Я говорю, что еще веления пытаются читать? Да, говорит Петя, они на этом живут. Я говорю, ой, ужас. Когда они от Пети услышали, что у нас 32 синтеза, и Петя чуть начал рассказывать, у некоторых волосы дыбом встали, говорят, а мы это не выучим. Просто вот так. Люди в 95-96 году еще занимались. То есть вот это называется жевать по прошлому. Они не могут знать этих законов, они еще в это только начинали входить, а потом их вынесло. Не выдержали огня даже магнита. Магнит – это 5-я практика, кто забыл. Нас владыки начинали обучать с 5-й практики, с магнита. Ибо 4-я дхьяна была известна в йоге. Мы пошли с 5-й практики и дальше. Да. Ну вот, в общем, вы поняли по этим фразам и по вашему внутреннему пониманию, что такое знание законов и их отсутствие. Кто знает законы, тот меня понял. Кто не знает, тот думает, и что он несет. Совершенно с вами согласен. Бред для каждого из вас, кто не знает, что такое магнит. Естественно, люди, находясь постоянно в магните и в велениях, чем занимаются? Карма, 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 карма. Это же 5-я практика. Раз их вынесло с огня, значит, не смогли преодолеть карму, карму, карму. И так и остались на 5-м горизонте. Бегают и лозят там всем. Ой. Не будем грустно. Не, им предлагались пойти дальше. Они сказали, нет, это не туда, это так опасно. Мы поэтому так и пишем, опасно для жизни. Входите. Ну все. А некоторые так и остались в том, что сидели. Это опасно, ты туда придешь, нельзя куда. Так раньше не было, мне однажды завели. Я говорю, правильно, поэтому это новое. Если бы раньше было какой-то синтез, какой-то новый путь, тогда идите читайте вон предыдущие книжки. До сих пор обижайтесь на это слово. Ладно, 8-я. Вот, все вот это называется экосфера. Потом она записывает экосфера, и только экосфера. Одна фраза. Ты в чем? И вот она открыта и честна. Невзирая на лица и ваши объемы вложений и накоплений, говорит, в чем ты находишься? Я подчеркиваю, не кто ты, а ты в чем. То есть в каких законах, в каких условиях, на каких присутствиях засрял. И из чего надо выпутываться. Понятно, да? Какие путы на тебе висят, какие там железные вериги ты на себя нацепил. И не снял, забыл. Вот все в экосфере записано. И она тебе говорит, так, лыцарь. Печального образа. Почему? Потому что за 3 века так и не смог маску поднять лыцарскую. Не поднимается. Что сощурил глазки? Это вот это. Тримплексы глаз. Это, в лыцарском это. Две щелочки. Это он не сощурился. Он их разомкнуть не может. Они же железные. Вот это экосфера делает. И ты вот четко видишься. Какой ты есть. Понятно. Лыцарь с мечом, а ты с палкой-копалкой. Почему? Палка-ковырялка. О, человек вспомнил. Вы тут этого одного нашли. Палку-ковырялку. Знаете, зачем нужно? В железном костюме наклониться сложно. Люди иногда в такой броне духа ходят. Оно же не сдвигаемо, оно только стоит. Если падает, то потом поднимают другие. Поэтому обязательно слуги есть. Вот нашли одного, стоит. Я говорю, что в руках держишь? Палку. Какую? Ковырял. Это вам смешно. Я говорю, ты что сказал? Ну, начал понимать, что он сказал. Так и сказал, накалываю что-то. Это уже не смешно было. Вот это настолько человек в железном костюме, настолько он заматериализовался в чем-то, то есть он не раскрепощен, не открыт, что только вот этим металлом и ходит. Где это записано? В экосфере. Называется «ты в чем?» В броне какой-то, закрыт в чем-то, держишь какие-то предметы, все в экосфере есть. Ну и первые 8 сфер, это мы 8 сфер изучили. Напоминаю, для новеньких, которых вчера не было, что мы изучаем сферы для того, чтобы они у нас действовали. Мы даем характеристику каждой сферы, чтобы вы уже знали ее. Посмотрите характеристики вчерашних сфер, чтобы все сферы действовали. И когда мы даем характеристику, она начинает у нас активироваться. И несмотря на то, что на 9-м синтезе она уже у вас есть, меня интересует, чтобы она не просто была, а еще и двигалась. Разве понимаете, да? Поэтому мы даем характеристику, чтобы включить их в деятельность. У нас задача семинара. Обязательно пройти монаду. Ну, вы понимаете, почему теперь. Это и есть первый синтез. И вот первый столб сфера монады. 17-й столб сфера монады. Фаловость. Аматосфера. 8-я. Ну, аматосфера тут очень легко. Амата, аматика. Отрицание всех матриц. Аматосфера ищет возможности сломать любые преграды. Ну, то есть, убрать любые матрицы. Значит, два варианта. Она может искать внутри вас, что когда вы развиваетесь, и тогда вы преодолеваете внутренние преграды, старые матрицы у вас рассасываются. Если вы внутри не развиваетесь, аматосфера ищет внешние преграды. И тогда пытается сломать любые внешние проявления некорректной своей точки зрения. Ну, допустим, это борьба Дон Кихота с ветряными мельницами. Сейчас, это очень хороший вариант аматосферы, когда он внутри не развивался, понятно, а бегал и ломал то, что некоторым людям полезно. Но в идеях он преодолевал сам себя и был героем. В принципе, правильно. Есть разные другие вещи, когда люди ходят и друг другу помогают. В чем тот не прав? И не работают внутри себя над своими матрицами, а пытаются сломать другие. Пример. А мне пришло, что тебе надо сделать то-то. А мне владыка сказал, что ты должен сделать то-то. Владыка не мог такое сказать. Не, у нас даже теофиты некоторые этим языком пользуются. Сколько я их за язык не ловлю, уже даже наказывать начали. Просто когда ловлю, к владыке вывожу, обратно возвращается рихтованный. Вот это аматосфера. То есть, когда человек не занимается своей матрицей, лезет в другие обстоятельства. А тебя просили, а владыка тебе это поручал, а как же закон стучащемуся да откроется? И вот если вы не работаете над сломом своих матриц, вы обязательно влезаете в матрицу других. Это как погружение. Вот еще такой вариант. Вы все, наверное, проходили погружение. Настоящее погружение – это когда с вас требуют, чтобы вы сами все видели, слышали и рассказывали. И вам лишь подсказывают, как это правильно оценить. А даже очень часто предлагают выбор, что дальше будем делать. А есть погружение, когда за вас говорят, мы вышли туда-то, видим то-то. Смотри, не смотришь, но не важно. Там пришло то-то, что не видишь, да? Ну ладно, ты просто видеть не умеешь. И вот это уже вашу матрицу ломают. Это называется неправильное погружение. все ученики, все учатся. Кто-то правильно делает, кто-то неправильно делает. Не сотвори себе кумира. Девиз аматосферы. Ни в себе, ни в окружающих. Ну, один из девизов. Или другой вариант аматосферы. Очень знаменитый. Увидел Будду, убил Будду. Страшные слова, но это говорят именно буддисты, чтобы войти в просветление. Потому что пока ты видишь, что Будда просветленный, ты не можешь стать тоже Буддой и войти в просветление, да? Ты поклоняешься Будде и его просветлению, а свое просветление никогда не получишь. Вот этим занимается аматосфера. Она берет данные от кого-то как-то и старается тебя в них вести, а не для того, чтобы ты поклонялся тому, кто это сделал. Понятно, что помнить надо там, кто первый, но это историческая память. А ты также должен быть просветлен, как Гаутама. И аматосфера ведет тебя к этому. А не к тому, что ты поклоняешься Гаутаме и говоришь: «О, просветленный, помоги в мой темный мозг засунуть лучик света, ибо я в темном царстве». А что, в церквях так и молятся, в буддийских в том числе. Дальше идем. Витосфера. Ну, само название витосфера – это сфера жизни, вита-жизнь. Вот здесь записываются все ваши лучшие и худшие жизненные обстоятельства. Здесь существует одна такая хорошая фраза. «Почем правда жизни?» Подчеркиваю, «почем правда жизни?» По витосфере бегает. То есть здесь чистая, голая правда. На что ваша жизнь похожа? Причем и внутренняя, и внешняя. Витосфера. Четкая запись всех жизненных обстоятельств. Не только внешних, но и внутренних обстоятельств. То есть как вы даже воспринимаете жизнь. Здесь все записано. 100%. Вы скажете, зачем? Вдруг вы здесь умрете, и вам надо помочь с теми же условиями осознать это же на астрале. Поэтому есть такой закон. От себя не убежишь. Вешайся, не вешайся. Эти же проблемы будешь решать на эфире, на астрале, на ментале, пока не решишь. Неважно, на каком присутствии. На физике, кстати, решить легче всего, она тяжелая. На астрале хуже всего, он слишком легкий. Но 4 грамма или 100 килограмм, разница большая. Витосфера, тут все понятно. Дальше, 6-я, холосфера. У некоторых холодок по коже пробежал. Холосфера – это целостная сфера. Вот здесь интересная запись. Какой цельностью вы обладаете или целостностью, чтобы ваше сознание что-то воспринимало? То есть что делает холосфера? Записывает все ваши восприятия. То есть что вы можете видеть, чем вы можете заниматься, над чем вы можете работать. И в синтезе этих записей выдает целостное восприятие. В науке называется очень хорошо позиция наблюдателя. Понятно, да? То есть закон простой. Вы можете видеть только то, что знаете. Где записаны знания? В холосфере. Но холосфера не делится знаниями. Почему? Когда части складываются в новое целое, да, и рождается целое, части исчезают. И вот холосфера – это от холистичности. Когда уже есть целое, и вы отдельных частей не видите. У вас есть такая позиция. Вы уже так видите, вы уже так воспринимаете и не можете понять, откуда это у вас взялось. Все. Это все ваши части, ваших внешних и внутренних накоплений сложились в целое. Вначале в систему сложились, потом родили целое, у вас появился взгляд на это. Части вы уже не помните и вспомнить не сможете, ибо холосфера вам диктует правильный взгляд. Ваш, который холо, или холистично, или холономно, и так в науке говорится, у вас сложился. И вот вы сейчас на меня смотрите только тем целостным взглядом и восприятием, которое вам сложила холосфера. Другим вы на меня смотреть не можете. Нет, вы смотрите глазками. Но когда вы расшифровываете то, что я делаю, один видит одно, другой другое. Один замечает одну деталь, другой замечает третью деталь. И вот это и есть целостный взгляд, который только вас касается. И у одного одни мысли на этот счет, у другого другие. Холосфер. Ага, целая наука. Правильно. Кто-то мыслит. Дальше, пятое. Ноосфера. Но, в переводе это разум. Но это не сфера разума, это ноос. Вспомните, что разум – это единица универсальной материи. Да? А теперь вообразите, что все ваши разумы в синтезе образуют синтез разума. Но разумы обладают разными частями универсальной материи. То есть еще не стали единицей, а набрали разные данные универсальной материи. Ладно, по-другому. Разум – это единица универсальной материи, ну, допустим, физической. То есть есть ваш разум физический, который набрал данные, а есть универсальная материя физическая, не сложенная в вашу единицу, в ваш разум. Вы вот с универсальной материей физической, потом универсальная материя эфирная, потом универсальная материя астральная. Она в разуме заложена уже как целостность, а здесь она просто сама по себе. И вот ноосфера складывает универсальные принципы универсальной материи, разных присутствий, которые были заложены в основу вашей разумности. Да, звучит страшно для некоторых. Ну что, глубже комментировать не буду. Еще раз. Ноосфера закладывает или записывает принципы универсальной материи, ну правила. Качество нельзя сказать, качество только у разума рождается. Здесь именно принципы и правила универсальной материи, которые заложены в основу вашего разума. Все. И вот сколько принципов и правил универсальной материи разных присутствий заложено в вашем разуме. Все это вместе перемешивается со всех присутствий. И рождается ноосфера. Все принципы и правила универсальной материи, которые сложили хоть какие-то качества или возможности в вашей единице, в вашем разуме. Знаете, почему трудно это осознать? Потому что разум, смотря на самое себя, говорит, ну я уродина. Ну, в зеркало. Ладно, он так не говорит, все у нас прекрасно себя воспринимают цельно. Говорит, ну как я могу познать сам себя, работая сам с собой? Поэтому на грани восприятия ваш разум напрягается и говорит, понятно, но полный бред. То есть это срединное состояние разума, здесь понятно, здесь полный бред. Надо будет повникать глубже, и нужна сила разума. Я говорю так легко только потому, что у меня фа разум. Фа восьмерица есть. То есть за 64 присутствиями то, что внизу, это уже части. А когда есть синтез разума из нескольких присутствий, ему сложно в этом, потому что он еще зависит от принципов и правил универсальной материи, записанных в ноосфере. Увидели? Поэтому есть легкость, а есть сложность. И никуда мы от этого не денемся. Но есть еще один момент. Из вот этих принципов и правил универсальной материи, записанных в ноосфере, владыки кармы, понятно, да, решают, правильно вы что-то сделали или нет. Это пятая ноосфера. И вот если принципы и правила у вас записаны, и вы должны были его выполнить, но не выполнили, владыки кармы говорят, ай-яй-яй, наказывают. А если принципы и правила у вас не записаны, и вы вроде бы что-то сделали не так, но у вас в разуме в единице нет этого правила. Вот эти кармы говорят, ну ладно, он еще не готов. Знаете такую фразу? Не готов. То есть вы еще из универсальной материи не накопили какого-то правила, которое поможет вам, ну, что-то сделать, осознать и куда-то прийти. Отсюда идет действие универсально образующих сил внутри вас. Больше не буду, а то головная боль начнется. Я серьезно, уже наблюдается. Инфосфера, четвертая. Ну, инфо, информационная сфера. Самый легкий ответ. Все виды информации здесь записываются. складывается в одну вашу инфу, информационную базу. И любые знания, которыми вы обладаете, выводятся из этой информационной матрицы или из этой информационной базы. Читая что-то, изучая что-то, даже сейчас слыша на синтезе что-то, обязательно информация идет в четвертую сферу. И только потом обрабатывается, не только разумом и менталом, и складывается в какую-то базу. То, что не нужно, потом постепенно вымывается. Монада это отдает, говорит, этим не пользуемся. И оставляет только ценную для себя информацию. Чем она пользуется. Поэтому инфосфера это не накопление всей информации, которую вы прочли, а только полезной и чем нужно пользоваться. Ну, от каждой инфосферы зависят, какие программы стоят, чем можно пользоваться, чем нельзя. Мы почти заканчиваем, у нас пси-сфера. Я вот некоторых уже довел до полного психа. Мы как раз подошли к пси-сфере. Сообщаю, вы вовремя психовать начали. Вы подошли к самой себе хорошей. Все. Третья пси-сфера. Мы пришли как раз с вами разбираться в более глубоких деталях, чем мы знали раньше. Ну понятно, что такое психосфера. Есть такое понятие психическая энергия, да? Но психия это еще душа. И вот чем живет ваша душа? Я подчеркиваю, не чувство, это тело. А чем живет ваша душа? Огни, свет. В первую очередь. Уже только потом высшие чувства. И второй момент. Чувства. Ну, есть еще Дух, который сейчас Святой Дух в душу вошел. Помните, у нас огнесвет, Святой Дух, высшие чувства, чувства. Это в Баштанах объявили. Да? А теперь вообразите, что эта четверка сложилась вместе, в целом. И вы видите уже не части чувства, высшие чувства, огнесвет, Святой Дух, а видите в целом душу, которая тянет куда-то. И которая эманирует что-то целое. Вот эта эманация души в виде целого называется психизм. Или психея. Эманации души. Эти эманации души идут в какую-то сторону. Вам нравятся замки? Не нравятся. Вам нравится эта аудитория? Не нравится. Да? То есть психизм, он когда распространяется вокруг вас, дает потом обратное отражение этой аудитории на вас. Да? То есть это эманация из вашей души, чтобы потом эти волны вернулись к вам и сообщили вашей душе, с чем можно контактить, с чем нельзя контактить, какие взаимодействия у вас есть. И вот пси-сфера создает так называемый набор эманирующих возможностей. То есть что вы будете из себя эманировать, и что вы будете впитывать в себя обратно? Вашими душами, подчеркиваю. Помните, в каждой чакре своя душа. Еще раз. Что вы будете из себя эманировать? И что вы будете впитывать обратно? Что значит эманировать? Вот проходите мимо одного человека, один запах, его эманация. Мимо другого, другой запах. Но если он не душится. Понятно, да? То есть, и вот его эманации есть эманации души или психизма. То есть, все, что человек эманирует, излучает из себя, мы еще так говорим, но здесь правильное слово эманирует. Это и есть его психизм. В душе он расшифровывается огнесветом, святым духом, высшими чувствами и чувствами. Но это уже расшифровка итогов, это уже в тело астрально входит. А вначале просто эманация. Что из вас излучается? Причем эта эманация стоит как аура вокруг вас. Только это не аура, которую фотографируют, а именно эманация. Знаете, это как кокон в эманациях, в которой вы находитесь. И знаете, подходите к одному человеку, он постоянно раздражается. Вокруг него постоянно атмосфера раздражения. Вокруг другого постоянно атмосфера спокойствия. Там к отцу церкви заходишь, если он молится, намоленный, вокруг него всегда
состояние намоленности. Да? Вот это то, что мы называем состоянием там, намоленности, раздражительности. То есть вокруг человека постоянно состояние счастья, он счастлив. Любви он любит, ненависти он всех ненавидит, каждого конкретно. Ваш трясется от этого. Вот это состояние психизма вокруг тела всегда есть. Вот это делает психосфера. И на основе этого мы сразу чуть-чуть чувствуем, что от кого нам надо опасаться, не надо опасаться, и как с кем контактить. Мы вот с Олей однажды на машине ехали, люди так проехали мимо нас, она говорит, какая негативная атмосфера от этих людей. Ну просто за машиной даже поле психизма. Я говорю, наверное, бандиты поехали, или с разборкой, или на них. Ну, то есть просто вот негатива вокруг полно. Все. И прикасаться не стоит даже вот там. Трогать, пускай чешет, называется. Видели? Вот такое состояние. То есть это идет даже от машины, которой владеет этот человек. Есть агрессивная машина внешним видом, но к ней подходит, говорит, какая очаровашка. Человек своим психизмом не взял. А есть машина слабенькая, очаровательная, ее все называют дамской. Но подходишь к ней, такое ощущение, что хищник, кстати. А ездит человек, который сам по себе зверье, в общем. Ну, машина насытилась зверством. И вот даже состояние машины, состояние вещей людей, почему музей создают, передают вот этот психизм, накопление, которое нес человек. Почему не рекомендуется одевать чужие вещи и так далее, и так далее. Психизм не уходит. А если одеваете, выжгите психическую энергию другого человека, который носил ее до вас. Ну, всякое бывает по жизни. Хотя, допустим, это не рекомендуется. Все. Социосфера. А вы в каком социуме? Очень простой ответ. Не в каком обществе, это коллектив, а в каком социуме. Социум может быть из елок, из людей, из животных. Ну, допустим, стадо животных, социум. Толпа людей, социум. Поляна с цветами, социум цветов. То есть социум это некий коллектив, где синтезируется эфирная энергетика. Почему я сказал толпа людей? С кем вы синтезируете свою эфирную энергетику? Автоматически. Ну понятно, с семьей это само собой. Вы в своей квартире обязательно имеете синтез эфирной энергетики. Ну или в доме. Но вспоминайте всех живых существ. Растений, собачек, родственников. Вместе. Те, которые хоть что-то эманируют эфирно. Вместе это все синтезируется. Это ваш социум. Семейный. Есть профессиональный социум, приходите на работу, каждый эманирует эфирную энергетику, вместе возникает эфирный социум. Вот на одном заводе неприятно находиться, на другом просто кайф. Хотя выпускают одну и ту же продукцию. Эфирные эманации работников завода. На одном чистоту поддерживают, и даже не поддерживая, почему-то всегда чисто. Но эманации такие, что не загрязняется. А на другом поддерживают, везде уборщица бегает, но постоянно какая-то грязь вылазит. Вспомните, вы ходите по супермаркетам, я думаю, у вас есть, да? В одном все постоянно с тряпками бегают и грязно, а в другом почти никто не бегает и чисто. И даже следов не остается. Вот это называется социум, эфирная эманация. Вот как это заложено. Что называется, стены дышат этим. Заходишь в одну квартиру, сразу чувствуешь, что чисто. Это не обязательно убрано. Энергетика чистая. Даже если не убрано. Ну, жизнь, что, вещи лежат. А вдруг вы заходишь все с иголочки, думаешь, о, какая грязь. Хотя там бегает или жена, или уборщица, все убирает, пыль подтирает. А вот эманация дышит негативом, социум грязный. Эфирная энергетика грязная. Увидели? Вот это называется социумом. То есть сложение эфирных энергетик. И это постоянно есть на вещах. И вот входим мы в новый зал на синтезе. В первую очередь нам надо преодолеть психизм и вот этот социум, социосферу в этом зале. И только после этого начать синтез. А в неработном помещении, как это? Это уже преодолевать не надо, здесь все хорошо, здесь все сложилось. Если комфортно людям, окружающим от того, что мы делаем, у нас хорошая социальная атмосфера здесь. Наши эфирные энергетики складываются, они чувствуют, что мы им помогаем, они нам помогают этим помещением. Это не обязательно человек объясняет, он чувствует, что это так. И все комфортно. Иногда наоборот, все некомфортно. И тогда мы меняем помещение. Сложили. Дальше идем. Ну и последнее, биосфера. Био, сфера жизни. Да? Но у нас есть вита жизнь, где записывается на жизнь, а есть био. Она требует, в какой биосреде мы должны находиться. Вот тут есть хороший принцип. Когда все синтезируется, все вот эти 32 сферы, у обычного человека 12, вырабатывается биологическая среда, куда тебя обязательно притягивает. Но если ты свинья, обязательно в луже побываешь. Кто не понял. То есть тебя тянет в те условия, в которые все сферы монады в синтезе для тебя выработали. И биосфера — это не только защита твоей жизни. Да, биосфера выполняет функцию защиты твоего тела, жизни, чтобы ты мог наесться. Если ты голодаешь, биосфера плохо работает. Чтобы ты мог одеться, ну, взаимодействовать правильно. Но она еще создает среду обитания для тебя. Есть люди, знаете, смех. Куда бы ни пришел, человек обязательно на себя капнет, ляпнет. Биосфера, среда обитания. Увидели, да? Неважно, в дорогой ресторан или не в дорогой. Главное зайти, ляп найдется. Вот это биосфера, она строит среду обитания. Ну, ты не можешь без капли пройти. Есть другие люди, куда бы ни зайдут, обязательно кого-то заденут. Они могут не задеть. У них биосфера. Задевать всех. Вот специально стоять, смотреть в глаза, искать, человек, чтобы задеть. Человек может не реагировать даже, но задеть хочется. Вот это биосфера, среда обитания. Ходить, задевать. То есть здесь может быть очень много параметров, любых. То есть биосферы очень не похожи, но это все сводится к определенной фразе. Среда обитания вашего тела. Отсюда и питание этого тела, если ты обитаешь в определенных местах, то и питание такое, да? И поддержка здоровья тела, и все остальное. А обычно биосферу только к здоровью относят. Вот здоровье у меня такое. Неправда это все. Это среда обитания. То есть в чем ты живешь, чтобы здоровье у тебя поддерживалось. Вот наоборот идет. А само здоровье — это синтез всех этих сфер, кстати. Само здоровье вырабатывается синтезом всех сфер. Все. Теперь у нас сейчас практика, потом будет выручка.